Алексей Рожков. Упыри. Они рядом. Они среди нас. Слышишь стук? Это они пришли за тобой. Часть третья. Глава первая. Татарин. Истории в самой глубине римского метро продолжались уже так долго, что я даже потерял счет времени. Слишком долго, непозволительно долго. И это становилось не просто странно, а даже настолько странно, что не замечать это далее было невозможно. Как будто время в этом месте изначально делало изгиб и начинало двигаться по спирали, чтобы позволить нам бесконечно долго рассказывать страшные и странные истории друг другу. Казалось, что мы едем уже не только не одну остановку метро, но даже несколько дней или ночей, а может, катаемся по замкнутому кругу по всему подземному миру Рима. Я хотел было высказать свои опасения Родиону, как вдруг слева от себя услышал: «Вот вы говорите, милиция!» Мы с Родионом синхронно повернулись, вытаращив глаза от неожиданности. Кроме нас и каких-то фоновых персонажей в ночном римском метро никого не было. А тут голос, да еще и по-русски. Источником голоса оказался странный джентльмен без лица, лысый, худой, желтой пергаментной кожей, огромным кадыком, в обтягивающих его дистрофические ноги кожаных штанах и со средневековой тростью с набалдашником из слоновой кости, который совсем недавно сидел в центре вагона и, казалось, совершенно не обращал на нас никакого внимания. Увлекшись беседой, я и не заметил, как этот месье пересел к нам и жадно слушал наш разговор, увидев его, а главное услышав, потому что внешний вид вылезшего из гробницы графа Дракулы никак не вязался с русской народной речью, которая вылетала из его полного неровных желтых кривых зубов рта. «Мы говорим?» – опешил Родион. «Вы! А кто же еще? Вы, кстати, я слышал из Энска». «А что, разве в Румынии слышали про Энск?» Мне почему-то было очевидным, что такой человек должен быть именно из Румынии, цитадели всех вампиров. Причем тут Румыния? Я, может быть, русский, еще поболее вашего. Жалко, что по крови татарин. А вы знаете, в Энске есть такой поселок Дубчаниновка?» «Нет, Дубчаниновку я не знаю. Но зато я хорошо знаю Дубчаниновку. Цыганский поселок», – отвечал Дракуле Родион. «Вот-вот, так оно и есть. Из-за этой самой Дубчаниновки или Дубчаниновки, как хочешь ее назови, мне теперь кредиты в банке не дают. Просто я там сделал прописку левую. Паспорт у меня поддельный все равно. И сейчас, как иду кредит брать, так мне всегда отказывают, потому что там все время то буквы разные, то ударения». Мы опешили от таких признаний новоиспеченного русского и даже онемели. Ну что ему на это скажешь? «Хотя», – продолжил человек без лица, – «я бы и сам не взял этот кредит. Мне же вот когда звонят и предлагают кредит, я не беру никогда». «Знаете почему?» Мы, разумеется, не знали. Пожав плечами, я предположил: «Может, потому, что обычно так звонят мошенники?» «Да какие там мошенники? Да вы знаете, кто самый главный мошенник? Нет? Ну, вам и не надо знать. А кредит я бы взял, конечно. Вот они мне когда звонят, банкиры эти, я им так и говорю: я возьму кредит, но не меньше 5 миллионов долларов. Вот веришь, нет? Меньше? хоть на доллар будут давать. Насильно будут засовывать, хоть убей, не возьму. Они пока думают, а что, 5 я бы взял. Зачем они мне, спросите вы. Мы почему-то не спрашивали и даже старались инстинктивно отсесть от этого кричащего на весь вагон странного человека. Да я бы просто кинул их банки эти. А что, мне это как 2 пальца об асфальт. Вот взял бы 5 лямов на свой поддельный паспорт, сел на самолет и поминай меня, как звали. Улетел бы в Пакистан и там сидел в ауле, в кибитке, шайтан трубой наперевес. И попробуй меня там найди. И все, жизнь удалась. Мне на мой век хватит. И не надо мне ни Дубчининовки, ни Рима этого, ничего. Вот вы ведь посмотрите, кто сидит в этом вагоне. Отбросы, ошметки общества, человеческий мусор. Да я таких раньше просто на месте расстреливал, если только в мою сторону посмотрят косо. Мы переглянулись. По всей видимости, эпитеты «отбросы» и «человеческий мусор» относились и к нам тоже, отчего нам становилось все больше и больше не по себе. «Да вы не смотрите, что я сейчас в метро езжу! Это же раньше все мое было!» «Что твое?» «Да все вокруг! Вон, посмотрите в окно!» Мы покрутили головами и увидели нечто, что никак не вязалось с тем пространственно-временным континиумом, в котором мы были за секунду до этого. Наше римское метро из тьмы туннеля выскочило на мост над городом, и в глаза после тьмы нам хлынул свет уличных фонарей. Поезд метро летел над каким-то городом, причем совершенно не похожим на Рим. Слева мы увидели многоэтажки, какие бывают только в Москве, такие серые, загаженные, похожие на кукурузные стручки. На одной из них сверху вниз, по всей длине дома, огромными буквами было написано «Орехово». Орехово в Риме. То ли это галлюцинации, то ли что-то здесь явно не... Проклятый упырь совсем закружил нам головы. Спустя пару минут поезд снова юркнул в темноту тоннеля, а вид из окна заполнили бетонные стены и извилистые вереницы свисающих коммуникаций и силовых проводов с редкими, время от времени вспыхивающими красными глазами подвесных фонарей. «Да!» – упоенно протянул незнакомец, поглаживая худющий живот – словно только что плотно отобедал. «Раньше я все здесь держал. Все Орехово было подо мной. Все знали татарина, все мне платили. Каждый коммерс, каждый бандит, каждый кидало, все мне даль приносили. Ну а как не принести? Ведь если не принесешь, смерть, у меня разговор короткий, уж очень все меня боялись. Жуть как боялись. Больно я был лютый. Так боялись, что я еще ничего не сделал, а они, коммерсы эти, со страху падали. Помню, был один барыга, он на мясе сидел, мясом торговал и консервами верблюжьими. Вот и решил я его прикрутить. Так он так меня испугался, что всю свою родню вывез за границу, а сам в одной хате прятался на юго-западе. Вот я к нему туда приехал, чисто поговорить, а он, как увидел мою тачку внизу, так струсил, что со страху в окно и сиганул с 5-го этажа. Ну и, короче, разбился он об асфальт в фарш. Лежит весь в крови, руки-ноги переломаны, кишки наружу, но живой. А я подхожу к нему и говорю: «Что же ты, голубок, упорхнуть хотел?»